Точка отсчета. Политика.
Вместе с вами по-прежнему Михаил Антонов.
Елена Афонина.
И к нам присоединяется журналист отдела политики газеты «Комсомольская правда» Елена Ченкова. Лена, утро доброе.
Доброе.
Ну что, переносимся в Америку?
Еще как. Сегодня, ну и завтрашние сутки интерес к этой стране со всего мира обеспечен, потому что там идет голосование номер один, и без преувеличения надо сказать, что весь мир следит за тем, кто станет 45-м хозяином Белого дома. Действительно, это и шоу красочное, и главное, что есть интрига, потому что до сих пор, по всем прогнозам социологов, кандидатов отделяют какие-то сотые доли процента. Людьми, которые решат, в чью сторону перевесит чаша, это 8 колеблющихся американских штатов. Как всегда, это Флорида, Огайо, к ним присоединяются Айова, Колорадо, Мичиган, Невада, Нью-Гэмпшир и Вирджиния. Я особо хочу отметить, что традиционно без поддержки Огайо и Флориды кандидат от республиканцев никогда не побеждал на президентских выборах. А уже сейчас во всех американских штатах идет досрочное голосование. Кстати, впервые в истории и президентская чета также проголосовала досрочно. Так вот, в том же Огайо серьезно вырывается вперед именно Барак Обама.
Кстати, Лена, я ведь знал, что ты придешь именно с этой новостью, и именно поэтому подготовил небольшой музыкальный отрывок, который ты сейчас услышишь, да? Собственно говоря, очень многие голосуют за Барака Обама, а в его родной Кении даже придумали специальную песню. Давайте послушаем. Feet.
The changes where all the people them need them a shout out Barack Obama Barack Obama Barack Obama woy woy them say Barack Obama Barack Obama Barack Obama woy woy.
Ну, в общем, вот она песенка про Барака Обаму. Это в его родной Кении спели в качестве поддержки Барака Обамы.
Но это просто музыка для моих душей. Слава богу, что предвыборная агитация на радио «Комсомольская правда» не запрещена.
А спина Мадонны бы нам не помешала. Как предвыборный щит. Она же прославилась тем, что с части своего тела то, например, за одну политическую акцию, то за другую. В общем, с Бараком Хусейновичем тоже, понимаете, ее спина подружилась. Ну да, продолжаем.
Мы накануне выборов просили ведущих российских политологов об их отношении к предвыборной гонке в США. Ну и расклад предсказуем. Практически все отметили, что для России наиболее выгодна была бы победа действующего президента демократической партии Обамы. И только Владислав Иноземцев сказал, что лучше бы пришел к власти Митт Ромни, чтобы Россия пришла в себя. Угу. Видимо, не сидела в розовых очках относительно Вашингтона.
Лен, у меня вопрос. То стихийное бедствие, которое прокатилось по Америке, говорили, что если Барак Обама справится с этим более-менее достойно, то это его шансы, конечно, повысит. Но поскольку от урагана Сэнди отделяет буквально несколько дней, могло ли это сказаться на, может быть, каком-то мнении избирателей?
Еще как сказалось. Многие говорили, что Обама потеряет на этом очки, но он проявил себя как герой нации, супермен, столь любим американцами, прервал все предвыборные мероприятия, засучил рукава, стал спасать народ. Ромни, конечно, тоже не отставал, объявил сбор пожертвований, причем в самых решающих для него штатах, в том Огайо, упомянутом уже, и Флориде. Но, тем не менее, действия Обамы оценили даже его лютые соперники и поблагодарили. На похвалы республиканцы не скупились, поэтому Сэнди также внес свою долю в копилку Обамы.
Ну и беспорядки там тоже, как мы понимаем, начались исключительно с бюллетенями, с тем, каким образом они будут доставляться людям, ну, потому что кое-где еще вообще электричества нет, где-то непонятно, что будет с избирательными участками. И еще одна информация, Лен, сразу да. Вот по поводу наблюдателей тоже хочется прояснить. Все-таки, знаете ли, когда говорят, что в некоторых штатах по действующему законодательству наблюдатели зарубежные не предусмотрены, начинаешь задумываться о хваленой американской демократии.
Там вообще демократия под вопросом, потому что... Например, в избирательных бюллетенях могут значиться мертвые души. Это нередко практиковалось. Или избиратель может проголосовать по почте. В общем, там поле для махинаций весьма большое.
Да давайте вспомним, как происходили выборы Джорджа Буша-младшего и Альберта Гора. Как Гор победил, но потом какой-то был пересчет голосов.
Та же Флорида и в итоге и перевесила результаты.
Угу. Ну, я не помню таких подробностей, Лен. Я тогда маленький был.
Это сейчас был комплимент.
Это сейчас была шутка, над которой вы должны были рассмеяться.
Комплимент моему опыту.
Две дамы в студии, ты поаккуратнее.
Хорошо, да. Что у нас еще?
Снова выборы, но на этот раз уже на Украине. Вроде бы как с них минула уже неделя, а тем не менее шум не умолкает. И в итоге ЦИК признал уже невозможность подсчета достоверных результатов в 5 одномандатных округах. Я напомню, что выборы там проходят по смешанной системе. И назначены уже перевыборы. То есть оппозиция, можно сказать, добилась своего. Речь в первую очередь идет о Киеве, о Киевской, Николаевской, Черкасских областях. В основном там побеждали кандидаты от оппозиционной Батьковщины, но в итоге победа ушла к представителям партии регионов. И вот теперь будет пересчет. По последним данным, у партии регионов сейчас 30%, у тимошенковцев 25,5%, у Кличко почти 14%, далее идут коммунисты 13%, и националисты из свободы более 10% получили. Кстати, за мандат от Киева борется как раз представитель свободовцев по фамилии Левченко. Это весьма тревожно.
Я сейчас Елене показываю как раз картинку с украинских выборов.
Да, как всегда, красочная. Я объясню тем, кто ее, увы, не видит. В эти дни Центр избирком окружили палаточные опять лагеря. Люди протестуют. Кто-то вот лежит навзничь на голом асфальте.
Причем рядом с палаткой партии «Удар».
Именно.
Лежит.
В нокауте, наверное.
Навзничь, да.
Сама Юлия Тимошенко вот уже неделю как голодает. К ней в тюрьму ходят ее сторонники, пытаются убедить прекратить такой протест, потому что им она нужна более-менее здоровая. Тем не менее, она говорит, что не прекратит голодовку, пока выборы не оценит украинское сообщество и международные наблюдатели. Ну, а вот лишний раз хотела сказать, что большую тревогу у многих слоев общественности вызывает именно победа свободовцев на этих выборах, потому что это известная серьезная националистическая сила. Они уже выступили с первой дурной инициативы, предложили запретить компартию, ну а также в списке их требований это введение визового режима с Россией, естественно, отмена договоренности по Черноморскому флоту и подписание такого пакта с Соединенными Штатами об оказании военной помощи в случае какой-либо угрозы со стороны России.
Ну, просто количество их голосов в Раде, мне кажется, не столь велико для того, чтобы можно было с тревогой следить за принятием подобных одиозных решений.
Тем не менее, они уже объявили, что создадут коалицию с оппозиционерами, так что они еще, я думаю, скажут свое слово и неоднократно.
Угу. Ну а какое это будет слово, печатное или не очень, литературное или, знаете ли, вульгаризм и жаргонизм, вот об этом стоит задуматься. Мы сейчас с Украины возвращаемся сюда, в Россию.
Как раз к делам литературы. Накануне Владимир Путин принял у себя в Новоогарёво вдову Александра Солженицына, Наталью Дмитриевну. Встреча их была приурочена к 50-летию со дня выхода «Один день Ивана Денисовича», который Наталья Дмитриевна назвала не иначе, как лекарством от беспамятства для русского народа. Ну и речь зашла об уроках литературы на этой встрече. Оказывается, я давно со школьниками общаюсь, каюсь, я не знала, что сейчас, по ее словам, в школе у нас число уроков литературы сильно сократилось, а именно с 5 часов до 2, о чем и попеняла вдова писателя, причем очень жестко. Президент был...
Это в месяц? Подожди.
Нет, в неделю.
В неделю?
Но это мало, 2 часа.
Подождите. Вы... Давайте вспомним. Раньше было 5 часов, то есть вы хотите сказать, что литература была каждый день у нас, что ли, в школе?
Да, я помню, у нас была русская литература.
Я не помню, чтобы у нас... У нас литература была раз за 3 в неделю.
Ну, Миш, тут речь идет о том, что ну, не 2 часа уж точно.
Ну,
понимаешь?
Так, понятно, да.
Тем не менее, она отметила, что профессиональное сообщество, именно гуманитарии, воет от этого решения и плачет, просит все вернуть. А, конечно, технократы говорят, что все это не нужно. Ну и что, говорит, теперь, чем нам это заменили? Общественными коммуникациями, говорит, учат, кому как улыбаться, кого как обслуживать, зачем это. В общем, такой серьезный даже был наезд в сторону и минус. Но ребер науки и всех действующих властей, на что президент пообещал обсудить эту ситуацию с новым министром образования и науки Ливановым. Uh-huh. Но, честно, опечалено таким поворотом. Очень жалко, что действительно литературе всего лишь отведено 2 часа, потому что на этой встрече Наталья Дмитриевна также подчеркнула, вот мы отмечаем День народного единства. А что нас объединяет, кроме общей литературы? Да ничего. С этим действительно можно и поспорить, а кто-то может и согласиться.
Ну, не знаю, хотелось бы задать вопрос нашим слушателям. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну, может быть, действительно время такое, что литература как отдельный предмет в огромном объеме школьникам действительно и не очень нужна. И зря, собственно, вдова Солженицына уж так-то расстраивается по этому поводу. Ну, действительно, ну, да, меньше литературы. Но это же не значит, что люди стали меньше читать. Вон, посмотрите, в метро, в машинах, как только есть возможность, люди сразу достают электронные книги и сидят, читают. Причем здесь, собственно, знания. Потом, как они преподаются в школе, литературные знания, тоже, в общем, под большим вопросом. Или вы с этим не согласны? И лучше все-таки в какой-то степени дисциплинировать ребенка, подростка, для того, чтобы он читал хорошую литературу, ну, а потом уже все то, что сам хочет.
Давайте сразу скажем, мы не знаем, читают ли Солженицына с помощью электронных книг в метро.
Я в основном вообще людей с Фейсбуком вижу в метро.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Сергей, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да.
Вот по поводу чтения в метро, боюсь, вы сильно заблуждаетесь. То, что читают, отнюдь это не Солженицын, не Толстой, не Достоевский, и не Артур Конан Дойл даже, и не Джек Лондон, поверьте. Читают такое дерьмо, что не в сказке сказать.
Но 2 часа вот. Литературы достаточно?
2 часа литературы?
В школе?
Вот у меня сейчас вот две дочери младшие учатся в школе. Ну, песня «Купце Калашникове», я не считаю, что это то произведение, которое нужно изучать. Вы читали?
Ну, конечно, да.
Что, школьная программа-то, она же...
Михаил Юрьевич Лермонтов, да, помним.
Нет, например, нет, когда я учился, этого не было. Я не считаю, что это то произведение, которое нужно читать. Ну, и опять же, скажу честно, да, я не сторонник, чтобы в школе изучали Солженицына.
Я вас понял, да. Сергей, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Николай, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, вот у меня дочка учится в 4 классе. Я бы не сказал, что у них мало литературы, но, извините, читать вот в 3 классе, когда она была, они читали стихи Фета, стихи Жуковского. Это же маразм для детей 8-9 лет читать Фета и Жуковского.
А стихи Алана Эдгара По, как вам? Такое было. Пятиклассники читали стихи.
Было, было. Угу. Вы почитайте Жуковского или Фета. Это стиль-то какой, язык-то какой еще 19 века, понимаете? Детям это не понять. А дело в том, что нельзя так вот говорить, что сейчас читают какое-то дерьмо, товарищ Ильич говорил.
Но подождите, знаете, давайте вспомним Афанасия Фета. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало.
Ну, там есть и другие стихи, гораздо сложнее. Уж давай.
Кот поет,
мы учили именно это.
Кот поет, глаза при щуре, мальчик дремлет на ковре, на дворе играет буря, ветер свищет
так,
на дворе.
Лен, поскольку Михаил о возрасте нашем сказал, я скажу, он сейчас читает по компьютеру, чтобы не думали, что он на память.
Вы что думаете, я Фета, что ли, не помню?
Шпарю наизусть. Так вот, нужна ли...
Я вырос на Фете.
Да ладно, смелые уверения. 8 800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Очень приятно, что такие эрудированные у нас радиоведущие, а то сейчас молодежь, наверное, подумает, что вы сейчас о сыре говорите, фетогреческом. Да. Я хочу сказать, знаете, что сначала Министерство культуры отделили от Министерства образования, зачем это нужно было сделано. И вот сейчас, вот, мне кажется, уже, если мы сейчас не поднимем этот вопрос, то такие писатели, как Дмитрий Быков, будут не только преподавать в школе, а просто будут свои произведения просто втолковывать нашим людям и говорить, что это произведение искусства.
Спасибо. Извините, просто времени нет совсем. Друзья, сейчас в школах раздается специальное пособие стихотворное для детей младших классов под названием «Это внук дяди Степы». Дядя Леша – полицейский богатырь. Прочитать об этом можно на сайте kp.ru. Елена Ченкова была у нас в эфире. Лен, спасибо большое.
Хорошего дня.
Господи, дядя Леша – полицейский богатырь. Сейчас обязательно прочитаю, выборочные места процитирую. Вернемся очень скоро.
Точка отсчета. Мы расставляем все точки над «и». Точка отсчета. Точка отсчета.